Секс-культ просвет.
Здравствуйте, друзья! В эфире предновогодний секс-культ просвет. Вик Никифорова, Лена Караева, Леша Осин. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Ну, наверное, все знают эти строчки, да, хотя роман великий начинается совсем не так. Однажды в Москве, в час небывалого жаркого заката, на Патриарших прудах появились два человека. Итак, то, что прошло, можно сказать, вторым планом или вторым экраном, если хотите, во время празднования разнообразных юбилеев, и каким-то образом на это не обратили внимания, а это 50-летие издания Романа Булгакова «Мастер и Маргарита», 73-й год, это 30 тысяч экземпляров всего-навсего книжкой, потому что до этого в 66-м году роман появился тоже в сокращенном журнальном варианте в журнале «Москва». Извините за тавтологию. И для многих из нас, и я думаю, что и для вас тоже, ну, по крайней мере, для меня это основополагающая книга. Я начал читать благодаря Каверину «Два капитана», которые я проглотил. Это был вот мой первый запойный такой момент чтения, когда я в 6 начал, и где-то в 4 утра уже у меня сил не было. Ну и вот Булгаков того же плана. У меня безумно любил этот роман отец. Он меня к нему приучал. Сначала давал читать главы про Воланда, затем перешел к тем главам про Иешуа Ганоцари, да, и так далее. И Понтия Пилата, само собой, разумеется. И, конечно, я воспитан на этом романе. Я потом уже прочел Достоевского, потом прочел Толстого. А вот с этого я начинал, потому что действительно, как мы с вами обсуждали, это такое произведение на грани массовой культуры и величайшего философского эпохального произведения. А, кстати говоря, хочу вспомнить такую вещь, что обычно и в музыке тоже. Самые великие песни, это на грани популярной музыки и рока. Ну, я не знаю, там, условно, там, Scorpions, Still Loving You, там, или Metallica, Nothing Else Matters, и так далее. То есть, ну, я как пример привожу. Вот для вас этот роман что? Чем он является? И что по этому поводу можно было бы сказать?
Вообще прям все, конечно. Я помню, я какие-то сочинения в школе по нему писала. Когда поступала в ГИТИС, тоже писала сочинение про «Мастера и Маргариту». Ну, мы его наизусть знали, вот наше вот поколение, вот в старших классах, да, помнишь, Лен? У Лены есть интересная история, как вообще общество получило этот роман, как оно к нему пробилось. Лен, расскажи, как это вообще все было?
Это на самом деле такая крупная история любви, нескольких любовей, даже я бы так сказала, и очень московская история, потому что Елена Сергеевна Булгакова дала своему мужу обещание, что роман будет издан. Хоть так, хоть сяк, она это предсмертное обещание должна была выполнить. И в какой-то момент это уже не была оттепель, это уже началась подморозка. Но, тем не менее, она пришла к своей подруге Евгении Борисовне Ласкиной, которая работала редактором отдела прозы журнала «Москва», и сказала, что она хотела бы издать «Мастера и Маргариту». В списках этот роман, в таких, как бы сказать, «Эрика берет 4 копии», он ходил по Москве, но он не был полным. Евгения Борисовна Ласкина была замужем, первым браком, за Константином Михайловичем Симоновым, который наш великий русский писатель и поэт, фронтовик и так далее, и так далее, и так далее. При этом он был абсолютно честным человеком, очень любящим литературу. И у него тоже была рукопись этого романа, поскольку он в Литфонде занимался наследием Булгакова. И Евгения Борисовна к нему пришла и сказала, что нам нужно этот роман издать Кирюша, потому что имя Симонова на самом деле не Константин, а Кирилл.
Да, но он был человек картавый очень, и он говорил вот так, поэтому он поменял на другое имя без «Р», да, да, было дело.
Слышно, когда он стихи читает в записи, да.
Симонов пришел, он знал, что в него влюблена Елена Сергеевна, потому что он был роскошен абсолютно. Он пришел к Елене Сергеевне и сказал, что он готов ей пообещать, что роман будет опубликован, но он займется как личный цензор вымарыванием всех неудобных моментов, которые могли бы помешать публикации. Таких моментов он насчитал на 90 страниц из публикации было выброшено. Но роман был опубликован. И в 66-м году, когда он вышел, первая часть вышла, говорят, что был такой эффект 17 мгновений весны. Помните, когда улицы опустили? Вот было ровно то же самое. Люди друг у друга из рук вырывали экземпляры журнала, зачитывали, вырывали страницы и так далее. То есть роман очень громко прозвучал. Здесь не в обиду будет сказано, Пастернаку, в отличие от «Доктора Живаго», который, в общем, остался, ну, таким немножко маргинальным романом для своих. А вот этот роман, как ни странно, стал дико популярным. Вика тут права. Его читали абсолютно все, вне зависимости от интеллектуального ценза, имущественного ценза, нахождения на социальной лестнице. Роман читали все. Я просто добавлю, что тираж журнала «Москва» увеличился очень резко и достиг 260 тысяч экземпляров. На самом деле книги сейчас таким тиражом вообще не могут быть изданы. Там, я не знаю, 2000 экземпляров максимум. Это 260 тысяч экземпляров. И плюс люди зачитывали роман по несколько раз. Вот, собственно, такая история любви двух женщин к своим мужьям и рыцарского отношения мужчин к своим подругам. В результате мы имеем потрясающее литературное произведение, которое абсолютно неисчерпаемо. Оно ставится в театрах. Мы, кстати, с Викой ходили в Амхат на постановку «Мастера и Маргарита» очередную, а режиссеры только и делают, что его сценически пытаются адаптировать. Вот сейчас в кино будет новая экранизация, поэтому мы должны быть абсолютно счастливы, что у нас такой роман, большой роман 20 века, роман светлый на самом деле, роман восхитительный, роман, в котором перемешана трагедия и комедия, роман, в котором мы узнаем сами себя, есть. Потому что, знаете, ну не все даже литературоцентричные нации могут похвастаться таким великим произведением искусства.
Проще говоря, это последние, я бы сказала, ну, вместе, наверное, с Петром Первым и Алексеем Николаевичем Толстого, это последние два великих романа великой русской литературы, вот как они должны были быть. Пусть на этом все на самом деле закончилось. Может быть, поэтому это такой вот финальный аккорд, знаете, вот Булгаков оперу любил, вот в опере, когда заканчивается уже действие, и оркестр таким финальным тутти взрывается. Вот тут тоже в нашей литературе пошел такой мощный взрыв финальной гениальности, а после этого, ну, с романами стало все не так хорошо. У нас дома, Лен, ты мне напомнила, вот хранится до сих пор зелененький томик Булгакова, издание 70-х, по-моему, годов. Невероятно.
73-й год, да.
Невероятная библиографическая редкость. Там не только «Мастер и Маргарита», там «Белая гвардия», театральный роман в одном таком толстеньком зеленом томике. Я помню, какая это была невероятная ценность. Я помню, что к моим родителям приходили в гости люди, и папа доставал осторожно, чуть ли он не обернут был в папиросную бумагу, и показывал вот этот вот томик. Это было волшебство. И для меня вот до сих пор это... Ну вот для кого там Рождество, Новый год, а для меня вот этот томик Булгакова это символ волшебства, потому что ты открывал, ты погружался сначала в «Белую гвардию». Потом ты переходил к театральному роману. Кстати сказать, очень недооцененная вещь. И
но
вот
он
тоже...
недописанный, потому что...
Ничего не страшно, на самом деле. Тоже можно сделать и фильмы, и сериалы.
Абсолютно не имеет значения. Да.
Абсолютно гениальная вещь, недооцененная. И финалом уже шел «Мастер и Маргарита». И это было, ну вот, потрясение детства. Вот я помню сказки Гофмана, и вот эти романы Булгакова. Это какая-то фантастическая реальность, да, вторая иная реальность, которую он для нас всех сотворил. И потом, что бы ни было, я живу в центре. Вся эта коммерциализация, все этот мерчендайз булгаковский, он не проходит мимо меня, как бы на Садовом кольце, вот это вот все, на Патриках. И даже это не может раздражать на самом деле, потому что все это, естественно, все эти там нелепые памятники, вся эта квартира Булгакова, весь трамвай Аннушка, который никогда не был на самом деле, он не ходил по тому маршруту. Вот все это вписывается вот в нашу московскую, русскую, российскую любовь к Булгакову. Это так здорово, так трогательно. И очень хорошо, что вот сейчас новый фильм выходит. Вот Леша показал нам трейлер, мы уже посмотрели.
Вот. Напало совершенно случайно.
Да,
я обязательно
в январе.
Пойду.
Обязательно. Я тоже пойду 25 января, премьера. Локшин, по-моему, там режиссер. Вот. Единственное, у меня претензия, надо как-то импортозамещать Воланда. Он пошел режиссер по самому простому пути, он просто пригласил немецкого актера на роль сатаны, на роль Воланда.
А я у него акцент будет правдоподобный, акцент в отличие от Басилашвили.
Да, слушай, непривычная внешность. Но мне кажется, это несерьезно. Воланда, как Баба-Ягу, надо выращивать в своем коллективе.
Кстати, у Воланда акцента пропадал, а вот здесь этого эффекта не будет. Он то говорил, помните, на Патриках первая
конечно,
сцена?
Конечно,
он
конечно.
С акцентом говорил, то без акцента.
И внезапно акцент его пропал, и он начал рассказывать историю про Иешу. У меня есть, кстати сказать, идея, я могу ее булгаковедам подарить. Откуда Булгаков брал персонажей «Мастера и Маргариты»? Он же был фанатом оперы «Фауст». Он ходил в Большой театр больше сотни раз на эту постановку. Прикиньте, Марк Рейзен, великий бас того времени, в роли Мефистофеля. Я думаю, Марк Рейзен вполне мог вдохновить Булгакова на создание образа Воланда. И вообще, вот если посмотреть на кастинг этого спектакля, там «Фауст» в Большом театре, или посмотреть, кстати сказать, на спектакль в Амхате, где Булгаков работает. работал. Вот как драматург, как там сотрудник театра. Посмотреть на его любимых актеров. У меня, конечно, например, кот Бегемот, это великий комик МХАТа, это Михаил Яншин. Да, любимейший актер Булгакова. Он его обожал. Он есть в театральном романе, ему нравились очень его интонации. Он под него писал свои пьесы, которые не ставились потом. Мне кажется, вот Бегемот – это Яншин. А чернокудрая красавица Маргарита – это, может быть, там Алла Тарасова или любая красотка из Московского художественного театра. Это же были секс-символы того времени. Совершенно не обязательно, что это его жена была. Лена, а как ты считаешь, Маргарита – это Елена Сергеевна или кто-то из других женщин?
Маргарита – не Елена Сергеевна. Елена Сергеевна – Гелла. Диковатая дьяволица.
Ага,
рыжая,
Елена Сергеевна любила ходить голой по квартире. Мы теперь поняли все.
А Маргарита,
да,
общем, тоже
значит,
любила.
Гелла, да, конечно. А Маргарита это такой, это идеальный образ. Это не женщина на самом деле в плоти и в крови. Это некий идеальный образ подруги гения, которую бы все, наверное, мужчины хотели видеть рядом с собой. Преданная, немножко нервная, очень любящая. Но таких женщин просто не бывает. Это идеал.
Ну, она декабристка, и давайте мы все-таки будем.
Да.
То есть она ж пошла, очертя голову в омут ради него.
Пожертвовала собой.
Да, конечно, конечно.
Она же думала, что она...
И сама Елена Сергеевна, кстати, она же пожертвовала очень благополучной жизнью, так сказать, со своим предыдущим мужем. Поэтому, придя к незавидному жениху Булгакову, который был нищим, я на самом деле, Вика, если, так сказать, алаверды ко мне, то я видела бы кастинг, но, к сожалению, все покойные, понимаете, в чем дело? Вот все умерли. Я бы видела в роли Воланда, как ни странно, Михаила Ульянова, потому что в нем вот при его... Так...
А у него такое простое русское лицо.
Простое русское лицо не означает простоватости. Это лукавство, и это способ маскировки, это такой камуфляж. А что касается Азазелла, то я тут почему-то видела Юрия Яковлева всегда, потому что мне казалось, что он может играть вот эту вихлявость. Я же помню его в «Принцессе Турандот».
Он, кстати, Мефистофеля великолепно играл. Была такая постановка в театре Вахтангова, Фауста, и Юрий Яковлев потрясающе играл Мефистофеля. Это в переводе Пастернака, а не Фауста ставили.
А он и так, и так может. Он и характерный.
Он может во все стороны, да. Он может во все стороны. И мастер – это Анатолий Солоницын. Вот для меня. Мастер – это Анатолий Солоницын. А Маргарита – это Маргарита Терехова, потому что она абсолютно невесома, воздушная, это абсолютно идеальный женский образ всего, собственно, советского кинематографа. Если вы возьмете, бесплотно только Терехова. Вот у Тереховой нет плоти, там только дух и только страдания.
А кот Бегемот
только
Юрий
рефлексия.
Богатырев.
У вас получилось, как бал сатаны. Покойные актеры собираются и играют роман Булгакова. Но, между прочим, мне понравилась экранизация Бортка. Там прекрасная музыка Корнелюка. Там прекрасная исполнительница главной роли Анна Ковальчук, да? И знаете, я что подумала?
Да, и Абдулов хороший, Короев.
Там очень хороший кастинг.
Азазелла какой? Азазелла, господи.
Филипенко. Прекрасный совершенно. Но что я хотела сказать. Там, знаете, какой может был парадоксальный ход сделать? Очень неплохо Безруков сыграл Иешу Аганоцере. А чего был Безруков, я подумала, не сыграл играть бы и Воланда, кстати сказать.
Потому что там, по-моему, параллель с мастером, нет?
Нет. Смотри, они свет и тьма. Да. Вот и Еша, и Воланд, и один актер играл бы, и было бы очень неплохо. И, кстати сказать, Нагиев там отлично сыграл Иуду, и он тоже мог бы на Воланда попробовать.
А мне кажется, что у Булгакова, это мое личное мнение, понятно, что в сочинениях все пишут, Иван Сергеевич Тургенев в своем романе хотел показать. Откуда ты знаешь, что он хотел показать? Я так думаю, что пары две – это Воланд и Пилат, и Еша, и мастер. Мне так кажется.
Ну, ты прав, абсолютно. Это называется архетипы еще. Мы с Викой это изучали на курсах, которые нам читали по драматургии.
Обратите внимание, у Бортко, у него, по-моему, одним голосом разговаривает Галыбин и Безруков. Одним голосом.
Ну, это его концепция. А, ну, как сказать, концепция может быть абсолютно тысяча.
Нет, тут как бы мы с ним совпали. Вот.
Мне вообще кажется, что лучше Волны был бы Аль Пачино, он еще жив, кстати сказать. Но все равно тоже его лучшие годы прошли. И эта роль, кстати сказать, для молодого актера. Басилашвили очень хороший, но мне кажется, что вот такую вот роль Волны, она очень мощная такая. Это как вот у Шекспира стариков играли очень молодые актеры. И Короля Лира, как известно, играл молодой актер, потому что очень много выносливости требуется, харизмы, силы. Вот так для Волны тоже.
Ну, вот такая история. Посмотрим, обсудим обязательно в наших следующих программах. Тем не менее, от темы вот этого всего бесконечного волшебства. Ведь что такое роман? Это когда ты получаешь, именно Булгакова, мастер Маргарита, с моей еще, опять-таки, точки зрения, когда ты получаешь справедливость просто так, потому что она есть. И вот наказывается зло, пусть методами зла, я часть той силы, которая вечно хочет зла и вечно совершает благо. Поэтому нам всегда хочется, чтобы что-то свершилось помимо нас. Честное, справедливое, замечательное, там, не знаю, жениха найти, узнать, что тебя ожидает в следующем году разнообразные перемены. Вот как вы думаете, или как вы, вернее, себя ведете? Сжигаете ли бумажку и кидаете на дно бокалы шампанским, загадывая желание? Или там, не знаю, около зеркала куда-то смотрите? Что-нибудь у вас вот такое есть, девушки?
Ну, пепел, это так противно. Ну, как вот пепел ты сыпешь, шампанское, еще это пить? Ну, я не могу, я никогда не могла. И причем вообще вот все желания, которые я загадывала на Новый год, вот по обычаю, ну, вот ничего вообще не сбывается. Сбывается что-то прямо противоположное. Или вообще другое, вообще из другой области. И так на следующий Новый год думаешь, может, как вот так желать вот того, что не надо, и тогда как-то кривым путем что-то такое сбудется, то, что надо, но все очень сложно. Я не знаю, вообще наши граждане, тут были отчеты опубликованы, что, в общем, наши граждане какие-то сумасшедшие сотни миллиардов рублей тратят на Таро, на гадания, на всех этих инфо-цыган. Ты можешь заказать какую-то там сессию, и тебе вот там нумерологию сделают. Гороскоп вот настоящий. Вот ты смотришь скептически, Леш, а вот тебе сделают настоящий гороскоп. Потому что то, что на сайтах видишь, нет. Но вот если ты отдашь там 30 тысяч рублей, и правильно там что-то скрестишь пальцы, тебе пришлют вот уже вот правду, последнюю правду о твоей жизни, да, вот все, что будет. Вообще, конечно, лоховство ужасное на это вестись, мне кажется.
У вас есть астральная связь с ее папенькой, говорит, папенька согласился.
Это как у этого президента Аргентины, да, есть астральная связь с его собакой. Собака сказала, иди, голубчик, в президенты. И он пошел, и он стал президентом. То есть, наверное, в каком-то смысле это работает, я не знаю. Но, конечно, мне это кажется абсолютной бредятиной, вообще, как граждане это подсаживают. С другой стороны, мы живем в постиндустриальном обществе, индустрии услуг, о чем, собственно, хотим. Ну вот, собственно, одна из услуг очень важная.
А, кстати, вот сейчас, Лим, попрошу тебя сказать, да, рассказать на эту тему. Вот смотрите, еще один роман, который, так сказать, иногда интеллигентская среда запараллеливала с «Мастер Маргаритой». Это «Альтист Данилов». И там была такая суматошная его первая жена, которая вот всеми этими как раз этой ерундой была увлечена. Какие-то лавы с вулкана она где-то воровала, с какими-то хлопобудами-будохлопами общалась. Лен, насколько я понимаю, ты все-таки такие вещи любишь.
Да, я обожаю. Я большая ценительница гороскопов, в отличие от Вики. Это чистая правда.
Да, не вру.
То, что там говорить. Нет, ну, Вик, практика, критерии истины. У меня все гороскопы сбываются и соответствуют тому, и люди, которые в них описываются, абсолютно соответствуют тому, что о них говорится. И, честно говоря, мне это в жизни помогает, ну, там, найти ответы на какие-то полыхающие вопросы. И там, мне кажется, это важно. Ну, да, существует и эффект плацебо тоже. Разумеется, я это признаю. Но, знаете, в минуту жизни трудную, когда есть какой-то момент, когда тебе нужно сделать выбор, ну а почему бы не почитать гороскоп о том человеке, об этой подруге там? Ну вдруг это поможет, так сказать. Я считаю, что должны расцветать все цветы. Что касается магии. Вообще, сама жизнь наша, в которой мы, так сказать, существуем, она и есть магия, потому что шансы, что мы должны были родиться, абсолютно были минимальными, да, так сказать. Вот такое скрещение судеб, скрещение клеток, и мы родились на этот свет. Поэтому я не считаю правильным для себя, по крайней мере, отвергать момент волшебства. Тем более в предновогодние дни. Товарищи, ну, случается все что угодно. Самолеты куда-то не туда улетают, поезда не туда приходят, люди сталкиваются на вокзалах, теряют чемоданы. И из всего этого рождаются их отношения, между прочим. Не будем от этого отказываться. При том, что я очень редко сама встречаю Новый год, потому что я постоянно работаю либо 1 января, либо 31 января. Но вы знаете, я всегда в этот день испытываю фантастический энтузиазм, несмотря на превходящие обстоятельства, потому что я знаю, что жизнь обязательно изменится. И чаще всего, как ни странно, она меняется к лучшему. И я в это абсолютно верю.
У меня прям есть доказательства тому, что ты говоришь. Смотри, вот сейчас наступает год дракона по восточному гороскопу, да? А Владимир Владимирович Путин у нас кто? Он как раз дракон по своему гороскопу. И, соответственно, 2024 год несет Владимир Владимирович и нам вместе с ними, я полагаю, процветание, успехи.
Прицепом, да.
Да, счастье и всякое такое. Так что вот тут я надеюсь, что это сработает. Хотя всякий раз, когда я смотрю на вчерашний гороскоп, оказалось, что он солгал на 180 градусов и на 120%.
Ну, я могу вам сказать, что я гомерически смеялся, хотя событие было печальное, когда развелись Павел и Тамара Глоба.
Они развелись?
Ну,
они развелись?
Это 100 лет назад произошло, и нам всем рассказывали, как они прям там до минуты выгадывали дату своего бракосочетания, прямо соблюдали все-все-все, а в итоге вот...
Не сработало.
Ну, вот как-то вот не сошлось.
Не склалось.
Не смогли, как говорится, в юношеской среде. Не получилось, не удалось.
Так что все это, ну, не знаю, на самом деле, что можно еще на эту тему сказать, в этом есть просто сам по себе, в этих ритуалах есть элемент сказки. Вот ты действительно, пусть даже ты этот пепел в бокал с шампанским стряхиваешь, или ты там какие-то карты Таро раскладываешь. Если ты всяким мошенникам не отдаешь крупные суммы денег, пускай будет. Колядки вот эти, значит, вот походы по деревне, не знаю, там вот эти снежинки, это все же элементы праздника.
Леш, я тебе проще скажу. Для меня главный ритуал это взять картошечки вареные, сварен в крутую яиц, там огурчик, и все это порезать, залить майонез, и получается салат оливье. И это важнейший для меня ритуал, без которого я вообще не мыслю Нового года, то есть это как? У меня будет там 2 или 3 фаянсовых миски с разными сортами салата оливье, потому что это важно. Я вот прям режу, и играет там какая-нибудь группа Абба у меня на заднем плане, и до Нового года остается там 2-3 часа, и я чувствую просто вот это волшебство, оно проникает во все поры. А потом мы достаем крымского шампанского. Я вот, например, фанат шампанского «Новый свет», потому что вот у них есть такая разновидность красная шампанское. Мне кажется, такого нет вообще нигде в мире. Вот это галицинское красное шампанское из «Нового света». Нет, оно просто очень интересное. Я, по-моему, Лене вот дарила, там невероятно интересный букет. Вот он просто богатейший. То есть такое ощущение, что ты ешь виноград,
так, но это шампанское. Так, давайте не забегать вперед. Мы обязательно о еде поговорим во второй части. Вот сейчас новости у нас пройдут. А здесь вот все-таки, если резюмировать, если относиться к вот этому всему как к игре, тогда будет здорово. Но это то же самое, как Хэллоуин. У нас как-то вот к нему теперь плохо относятся. Но, в конце концов, это люди смотрели всю жизнь всякие фильмы про вот этих вот всяких гномов, чертей и прочее. И теперь сами нарядились и друг другу. Ничего такого в этом абсолютно нет. А другое дело, если все это, как сказать, через это что-то такое к нам неприятное проникает. Но у нас вот свое, у нас Гоголь есть. Кстати говоря, чтобы закольцевать, Михаил Афанасьевич Булгаков считал Гоголя, ну, не то что учителем, но, по крайней мере, наверняка же он вышел из шинели.
Укрой меня своей шинелью, так он прямо говорил, конечно.
И, кстати, своей чугунной шинелью.
Да, кстати, Гоголь верил в приметы, и Пушкин верил в приметы, и в их жизни все это очень сбывалось. И, кстати, я думаю, Булгаков тоже был суеверный до ужаса.
Я тоже так думаю, и вы знаете, да, что надгробный камень Булгакова, он был найден на могиле Гоголя и был положен в качестве надгробия Булгакову служит, поэтому это было пророчески. «Укрой меня своей чугунной шинелью». Вот это, собственно, и произошло. Это, собственно, и произошло уже, так сказать, в ином из миров.
И вот это все передается. Эти шинели передаются, эти носы путешествуют. Потому что я, например, очень благодарен Михаилу Афанасьевичу Булгакову за Владимира Орлова. Я его сегодня уже упомянул. Не только «Альтист Данилов», которого все читали, там и «Аптекарь», и «Лягушки», и «Шеврикука». Просто даже как он пишет, у меня вызывает просто душевный трепет. Я с удовольствием это читаю. Мы прервемся на пару минут. Это «Секс, культ, просвет». Вика Никифорова, Лена Караева. Через несколько минут продолжим.